Завтрак подавали за длинным буфетом, рядом с потемневшим от времени откидным столом. Сверху над палубой был натянут тент, пунцовые золотистые фестоны которого трепетали на ветру. День был прекрасный, безоблачный, яркий, крохотное солнце Гипериона припекало вовсю. Доктор Вайнтрау, Пламя, Кассат и Селен, вставшие раньше, уже позавтракали. Следом за консулом на палубе появились заспанные Ленар Хойт и Хетмастин. Взяв поднос с печеной рыбой, фруктами и апельсиновым соком, консул подошел к поручням. Река в этом месте была широкой, по меньшей мере километр от берега до берега. Ее лазурно-зеленая гладь повторяла цвет небосвода. Консул долго разглядывал проплывавшие мимо берега, но так и не смог понять, где они находятся. На востоке уходили вдаль сверкавшие под лучами утреннего солнца полузатопленные плантации бобов-перископов. А там, где насыпи пересекались друг с другом, стояли угловатые хижины, построенные из золотистого подуба и побелевшего от времени плотинника. С запада всю пойму реки покрывали заросли низеньких кустиков гиссена, мангрового корня и огненно-красного папоротника. Консул так и не вспомнил, как он называется. Заросшие лагуны и болота тянулись примерно на километр, а дальше отвесной стеной поднимался берег, где вечно голубой кустарник цеплялся за каждый клочок земли между гранитными глыбами. На секунду консулу показалось, что он заблудился в этом мире, который до сих пор казался ему таким знакомым, но потом он вспомнил звук гудка, когда они проходили шлюзы, и сообразил, что возле духоборских вырубок баржа свернула на север, в боковой рукав реки Хулай. Суда здесь ходили очень редко, так что он действительно попал сюда впервые. Обычно он проплывал или пролетал на скиммере вдоль Королевского канала, который лежал к западу от этих отвесных утесов. Консулу оставалось только гадать, какие помехи и опасности на основном пути к Травяному морю заставили их избрать этот обходной маршрут. Скорее всего, сейчас они примерно в 180 километрах северо-западнее Китса. «При свете дня все выглядит по-другому, не правда ли?» — обратился к нему отец Хойт. Консул снова оглядел берег, не понимая, о чем речь, но потом сообразил, что священник имеет в виду их баржу. Сейчас прошедшая ночь казалась ему нереальной. Прогулка под дождем в обществе посланца андроида, лабиринт коридоров и выложенных мозаикой комнат, встреча с Хетом Мастином у руин святилища, погрузка на старую баржу и, наконец, уплывающие за корму огни Китса. Консул был настолько измучен, что едва ли воспринимал окружающее. Впрочем, остальные устали не меньше и тоже с трудом понимали, что происходит. Он смутно помнил, как удивила его команда баржи, состоявшая из одних андроидов. Но вот чувство облегчения, с которым он закрыл дверь каюты и забрался в постель... Его он помнил отлично. «Сегодня утром я беседовал с Абеттиком», — продолжал Вайнтрауб. Доктор имел в виду проводника-андроида. «Между прочим, у этой старой калоши богатая история». Мартин Селен подошел к буфету, налил себе немного томатного сока и, разбавив его какой-то жидкостью из собственной фляжки, сказал: «Ясное дело, баржа видала виды. Взгляните на эти поручни, лоснящиеся от прикосновений бесчисленных рук, на эти выщербленные лестницы и потемневшие от сажи потолки, а эти просевшие койки. Сколько поколений матросов валилось на них без задних ног. Баржа, я полагаю, несколько веков, и резьба чертовски занятная, стиль рококо. Кстати, заметили, что все запахи перебивает запах сандала? Его тут использовали для отделки. Не удивлюсь, если узнаю, что баржу доставили со старой земли». «Именно так», — сказал Сол Вайнтрауб. Малютка Рахиль спала у него на руках, пуская во сне пузыри. Корабль носит гордое имя Бинарес. Он построен на старой земле в городе с тем же названием и поименован в его честь. «Что-то не помню на старой земле такого города», — сказал консул. Ламия Брон оторвалась от завтрака. «Бинарес, он же Варанаси, он же Гандипур. Свободный штат Хинду, вторая азиатская зона процветания. Она образовалась после Третьей Японо-Китайской войны. А во время локального ядерного конфликта между Индией и Исламской Советской Республикой город был уничтожен». «Да», — подтвердил Вайнтрауб. «Бинарес построили еще до большой ошибки. Я полагаю, в середине 22 века. И, как сообщил мне Абеттик, строился он как корабль-левитатор». «А электромагнитные генераторы с него не сняли?» — прервал его полковник Кассат. «Видимо, нет», — ответил Вайнтрауб. «Они должны стоять на нижней палубе рядом с главным салоном. Пол там изготовлен из чистого лунного камня. А что? Неплохо бы сейчас взлететь километра на два. Хотя зачем?» «Бинарес!» — задумчиво произнес Мартин Селен и любовно погладил потемневшие от времени перила. «Меня там однажды ограбили». Ламия Брон поставила кофейную кружку на стол. «Ты что же, хочешь сказать, что помнишь старую землю? Сколько же тебе лет, дедуля? Или ты за идиотов нас держишь?» «Дитя мое!» — просиял Мартин Селен. «Я ничего не хочу сказать. Я только подумал, что эта история могла бы развлечь нас, так сказать, расширить кругозор. Ведь в ней немало поучительного. При случае нам бы стоило поведать друг другу, где и как нас грабили, а равно и о том, где и как мы сами грабили других. А поскольку у тебя, дитя мое, есть преимущество, ты как-никак дочь сенатора, я уверен, что твой список будет самым длинным и самым примечательным». Ламия открыла было рот, но потом нахмурилась и промолчала. «Интересно, как это судно попало на Гиперион?» — пробормотал отец Хойт. «Какой смысл перевозить корабль-левитатор на планету, где электромагнитные генераторы не работают?» «Почему же не работают?» — возразил полковник. «Небольшое магнитное поле у Гипериона есть. Другое дело, что надежной магнитной подушки здесь не получишь». Отец Хойт поднял бровь. Видимо, не мог сообразить, в чем разница. «Слушайте!» — вдруг завопил поэт, который все еще держался за поручни. «А ведь наша команда опять в сборе!» «Ну и что?» — спросила Ламия Брон. Когда она обращалась к Селену, губы ее неизменно сжимались в тонкую линию. «А то, что раз мы все в сборе, так давайте рассказывать истории!» «Господа», — произнес Хетмастин, — «мы же условились, что будем рассказывать после обеда». Мартин Селен пожал плечами. «Завтрак, обед, какого черта? Мы все в сборе. Сколько нам еще добираться до гробниц времени? Дней 6-7?» Консул прикинул. «Не меньше 2 дней по реке, столько же по травяному морю, конечно, при попутном ветре. Перевалить через горы еще день». «Нет», — сказал он, — «меньше». «Вот и ладушки», — сказал Селен. «Начнем сейчас же. Кроме того, нет никаких гарантий, что Шрайк не объявится раньше, чем мы сами постучим в дверь. Если мы все еще надеемся, что эти истории помогут нам выжить, каждому из нас стоит высказаться, пока ходячий кухонный автомат, к которому мы так стремимся, не превратил нас в кучу мясного фарша». «Ты отвратителен», — поморщилась Ламия Брон. «Ах, дорогая», — пропел Селен, — «то же самое ты шептала мне этой ночью после второго оргазма». Ламия отвернулась. Отец Хойт кашлянул. «Так чья же сегодня очередь? Я имею в виду, чья очередь рассказывать?» Молчание затягивалось. «Моя», — произнес наконец Федман Кассат. Он запустил руку в карман своей белой блузы и извлек оттуда клочок бумаги с большой цифрой 2. «Если вы не возражаете, господа, начнем прямо сейчас», — предложил Сол Вайнтрауб. На лице Кассада появилось подобие улыбки. «Я с самого начала был против. Но будь конец всему концом, все кончить могли б мы разом».
«Слушайте!» — воскликнул Мартин Селен. «Он знает драматургов, которые жили еще до Хеджары».
«Вы имеете в виду Шекспира?» — спросил отец Хойт.
«Нет», — ответил Селен. «Лернера, потом этого козла Лоуи, Нейла Саймона, старого пидора, а еще, блин, Хамеля Постона».
«Полковник», — официальным тоном произнес Сол Вайнтрауб. «Погода великолепная. В ближайший час мы ничем не заняты. Мы будем вам весьма обязаны, если вы поделитесь с нами своей историей. Итак, что же подвигло вас отправиться на Гиперион в это последнее паломничество к Шарайку?» Кассад кивнул. Солнце припекало все сильнее. Хлопал под ветром тент. Поскрипывая палубой, левитационная баржа «Бинарис» неспешно поднималась вверх по течению, к горам, болотам и Шрайку.